Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» вновь приветствует вас, дорогие друзья. Меня зовут Кира Вавриентьева, и с радостью хочу вам представить нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Виктора Лисюнина, кандидата богословия, кандидата исторических наук, заведующего отделом по культуре Тамбовской епархии, преподавателя Тамбовской духовной семинарии, также преподавателя кафедры теологии Тамбовского государственного университета имени Державина и клирик Спаса Преображенского кафедрального собора города Тамбова. Вот такое вот у нас сегодня длинное представление. Здравствуйте, отец Виктор.
Добрый вам вечер.
Во-первых, добро пожаловать. И как хорошо, что вы опять вернулись в нашу студию. Напомню нашим радиослушателям, что несколько лет назад отец Виктор уже бывал у нас в студии и рассказывал тогда о служении и житии, уже, наверное, так правильнее сказать, жизни святителя Луки Воина Ясенецкого в Тамбовской губернии, на Тамбовской кафедре, служение его там как медика, как врача, как архиепископа. В общем, во всех сторонах жизни святителя Луки отец Виктор нам рассказывал. И сегодня, конечно, наверное, мы тоже опять же этого коснемся, потому что отец Виктор пришел не с пустыми к нам руками, принес две книги, и одна из них, жаль мне в такие моменты, что нету видео сейчас, и я не могу вам ее показать, она очень такая большая, это настоящий монумент, и называется она «Возрождение Тамбовской епархии в годы служения святителя Луки Воина Ясенецкого». Отец Виктор написал. И вот вторая — «Образ буди верным», которая тоже о священниках и святых, я как понимаю, да, батюшка, Тамбовской епархии 19-20 веков. То есть это такая очень интересная тема. Тамбовская земля невероятно благодатная и плодородная на святыни. Расскажите, если можно, немного вот о ваших книгах вот этих.
Эти две замечательные книги – это монографии, которые вышли по итогам моих диссертационных исследований. Дело в том, что в 2019 году в Московской духовной академии удалось защитить диссертацию, и она связана как раз с эпохой Возрождения в годы Великой Отечественной войны Тамбовской епархии, и именно владыка Лука – та личность, которая возродила нашу епархию. Ну и надо отметить, что к моменту защиты моей диссертации по благословению нашего владыки, митрополита Феодосия, мы в нашей семинарии, Тамбовской духовной семинарии, занимались именно исследованием владыки Луки. Я по первому образованию музеевед, и благодаря вот этим исследованиям, тем, что мы опросили очевидцев, собрали вот этот контекст воспоминаний, удалось в городе Тамбове создать музей. Дом-музей, мемориальный дом-музей, где жил владыка Лука. И, по сути, вот в этой монографии не только диссертация, а, наверное, все-таки целый год ушел, пока была пандемия. Вот нет худа без добра, да? Нас заключила эта пандемия по кабинетам вот, и по своим кельям. И мне удалось все те архивы, которые некоторые были закрыты, и сегодня они закрыты, например, архив патриархии московской, да, но владыка попросил и дали некоторые документы, и вот мне удалось все эти документы, и тем более нарративы, то есть воспоминания, перевести в печатный формат. Людям не надо ездить куда-то в Москву или запрашивать документы, они могут взять эту книгу и увидеть эти документы. И как сохранялась память о владыке Луке в поколениях. То есть тоже отражено в этой книге. Как создавался музей. И вот эти реликвии, реликвариум вот этот, вот эти мемории так называемые, то есть экспонаты, его переписка, его автографы, его личные вещи, которые здесь сохранились, связанные с его медицинской деятельностью и его служением. Все это отражено вот в этой монографии. Ну, некоторые скажут, ой, как быстро. На самом деле нет. Эта работа велась с 90-х годов, когда я пришел в Покровский собор мальчиком, юношей, и услышал первые истории, и удивился. И тогда у меня был такой вопрос, неужели мы не узнаем, те, кто служил с владыкой Лукой, неужели мы не узнаем эти истории? Потому что мне некоторые из очевидцев говорили так, да, кто теперь вспомнит? Оказывается, узнаем, оказывается, за эти четверть века, за 25 лет собралось вот все это, вот в этом монументальном монументальном, по сути, монографии в этом монументальном произведении. Ну и вторая книга, это уже второе направление, это уже, конечно, как кандидат исторических наук, я в свое время защищал диссертацию, а потом, будучи опять участником Московской духовной академии, продолжил эту работу. Мне было интересно... А как же духовенство? Как духовенство удержалось? В конце XIX века, ведь духовенство – это такое сословие.
Да,
1%, всего лишь 1%. Но этот процент что давал? Вы посмотрите, систему образования. Даже вот метрические книги, это вот служба ЗАГСа потом в советское время, это же благодаря духовенству. Метрические книги вели они. Культурное сословие, по сути, потому что досуг, досуговые вещи, образовательные, сады, садоводство, пчеловодство, это все они, это все духовенство, это выпускники семинарий, это они создавали, они были вот тем следостением, связующим. А что произошло? Почему же это страшная революция? И вот в этой книге, знаете, как видите, на распутье духовенство и... консерватизм, духовенство и либерализм, духовенство и радикализм. Вот эти вызовы, три пути. Либерализм, радикализм и консерватизм. По какому пути пойти? Как не расстроиться, а наоборот настроиться? И как этот переход вот этого, когда был раскол, когда что? Я изучаю конец 19, начало 20 века. Вот это перепутье. И, по сути, тот
самое
мостик...
Самое такое ключевое
тот
время.
Тот мостик, который и был, вот этот мостик, или вот эта связующая нить, которую православие опять возродило уже в эпоху Великой Отечественной войны, в эпоху святителя Луки. Мне было интересно, потому что я шел сам в православие, я шел сам по вот этому пути. Я не знал тогда еще, что я буду священнослужителем.
Но
некое наитие, наверное, в этом уже было. Поэтому мне было интересно изнутри на это посмотреть.
Вот в свете этого хотела сразу спросить. Тема сегодняшней нашей программы – это как раз путь к священству, путь к вере. И не могу не спросить, как вы стали верующим человеком? Вот давайте, наверное, с этого начнем. Все начинается с веры.
Ну, знаете, это, конечно, некий неловкий вопрос, потому что это сугубо личный такой вот момент. Но,
как скажете, как ответите?
Моя бабушка, она родилась, бабушка Мария Дмитриевна Лисюнина, учитель начальных классов. Она родилась 7 января. И она учила в селе Воронцовка, Знаменского района, все, по сути, она выучила все село, то есть, ну, одна из учителей начальных классов, вот, 50-е, 40-е, послевоенные годы. И она, мы приезжали всегда к ней, и вы знаете, несмотря на то, что советская эпоха, мы славили Рождество. И вот, наверное, вот эта тема славления, когда ты славишь Рождество, вот, от рассвета с мудрецами путешествует звезда, драгоценными дарами одарить пришли Христа. Здесь Христос родился, весь мир веселился, мы пришли Христа прославить, и вас, дорогие хозяин, с праздником поздравить. Вот это с детства, вот это стихотворение. Но однажды мне пришлось приехать на Рождество, вроде бы славить, а у меня скорбь. А почему скорбь? Потому что это был 7 класс, по русскому языку мне было очень плохо. Какой-то, вот знаете, вот я помню вот это в детстве, какой-то заслон. То есть, ну, может быть, из-за того, что вот так получилось, что в первом классе у меня было сотрясение, и у меня вот этот вегетососудистый, головные боли там. Не знаю, вот эта ущербность какую-то я чувствовал. То есть, я не понимал, я писал с ошибками, я не мог понять многие вещи, вот, которые нам преподавали. Я очень, как тугодум был, понимаете? И вот тогда появилась вот эта тема, связанная с Богом. Я точно, вот у меня детское такое наивное, я точно понимал, что есть тот, кто тебе поможет. Ни мама, ни папа, никто в окружающем, ни учителя, они тебе объясняют, ты ничего не понимаешь. И я помню вот это вот понятие, такое вот, знаете, упование на Бога. И слава Богу, в советское время нашлась книга там как бы о мифах, как бы вот, и там было как раз о евангельских теме, и было «Отче наш». «Отче наш» ведь это, знаете, как документ там приводился. Я переписал себе молитву «Отче наш» и стал ей молиться. И вы знаете, очень мне помогло и в 7-м, и в 8-м, и в 9-м, и потом. Читая молитву «Отче наш», я не сразу, я себя, во-первых, успокаивал, настраивался, со слезами, наверное, да, были такие моменты, молился – И пошла какая-то дорога, стали появляться мысли, стали появляться люди. Потом Господь меня привел в Покровский собор к отцу Николаю Степанову, почетный гражданин города Тамбова, полвека отслужил в том самом храме, где служил владыка Лука. А батюшка, один из первых академистов, который, по сути, был единственным кандидатом богословия, и он меня взял за руку, я пришел, мне надо было поступать куда-то, думать. А знаете, мы же все романтики, богоискатели, уже 90-е годы, начало 90-х, вот. И у меня такая мысль, а может быть, на иконописные, в Троице-Сергию Лавру поступить? Я уже в художественную школу поступил, вот появились какие-то творческие поиски. А он меня взял за руку и говорит: ты знаешь, походи к нам в алтарь, а туда ты поступишь. Вот когда в академию я поступил, тогда я вспомнил эти слова: а туда ты поступишь. И думаю, как вот прозорливо было сказано батюшкой вот эти слова, когда мне нужно было. А придя в Покровский собор в алтарь, по сути, вот там, в этом алтаре, и нашли все вот те загадки, разгадки, все те научные исследования. Я вообще вот людям советую обязательно выбрать, найти тему, жизненную тему, и поводырь это святой, вот кто тебе ближе, да, и читай наследие, вот, может быть, это священномученики, может быть, это подвижники благочестия, потому что они начинают тебе помогать. В Покровском соборе, конечно, служил святитель Лука, и я стал вот собирать, мне было интересно вот эти воспоминания, то есть собирать, вот как сейчас говорят, нарративы, да, то есть устные воспоминания о нем. А потом это сложилось вот в те исследовательские мои потуги, которые, слава Богу, мне удалось реализовать, будучи уже преподавателем Тамбовской духовной семинарии. Ну, вот как-то вот так Бог управил мою жизнь.
Это очень интересно. А как вы задумались о священстве, отец Виктор?
Честно скажу, когда ты ходишь в храм, бабушки, тетушки, люди окружающие, они сразу тебя начинают мнить, из тебя мнить. Мне это было всегда очень, знаете, неловко. Я вообще считаю, что рядом со священником должны быть люди, знаете, они как оправа, бриллианты или, как сказать, ну, драгоценность. Это вот священник – это некая драгоценность, много граней, да. А вот оправа – это люди окружающие. Я вот себя вот как бы ощущал в тени или как оправа, то есть вот наш настоятель, он трудится, он ему так сложно, а тут вдруг тебе говорят, ты должен быть там, или ты вот из тебя мне, да я недостойный человек, кто я такой, чтобы стать священником, священнослужителем. Но жизнь, она, знаете, как поворачивает, один старец, можно так сказать, наверное, да, подвижник, однажды я у него спросил этот вопрос, как мне быть, он сказал такую фразу, знаешь, православный путь, не напрашивайся и не отказывайся. И вот этот путь не напрашиваться, но быть рядом, и если тебя позвали, не отказывайся, вот это тот самый срединный царский путь, та золотая середина, ну, которая как бы и показывает вот путь православного человека, чтобы не надмеваться, не хвалиться, а как бы вот быть рядом на подхвате. У меня, знаете, есть такое кредо, оно немножко такое с юмором, наверное, да? «Вперед, друзья, а я за вами, я грудью постою за вашими спинами». Народ сразу улыбается, типа «ты в сторонке, ага». Да нет, на подхвате. «Вперед, друзья, я за вами, я грудью постою». Что значит? Ты иди вперед, да, ты авангард, ты... Ну, как у нас говорят, молодым у нас дорога. Вот у нас сейчас семинаристы, у нас владыка наш, митрополит, ректор Тамбовской духовной семинарии, он любит молодых. Он их прям продвигает, выдвигает. «Ребята, давайте, все». А мы уже кто там, ну, 10-20 лет, кто побыли, да, мы рядом, пусть они, да, а мы рядом, мы плечо подставим, мы подскажем, понимаете, поэтому многие улыбаются и говорят, ну да, ты типа отсиживаешься, да нет, надо быть на подхвате, я вот так вот считаю, и жизнь это показывает, оправдано, и давать дорогу молодым, это правда, вот у нас в Тамбовской семинарии как-то вот стараются так это сделать, поэтому те твои какие-то потуги, которые их надо реализовывать именно в ребятах, в семинаристах, которые появляются, слава Богу, я Богу благодарен, в последнее время появляются ребята, несмотря на все, весь тот скептицизм, который есть вокруг в нашем мире.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат богословия, заведующий отделом по культуре Тамбовской епархии, клирик Спаса Преображенского кафедрального собора города Тамбова. Проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Меня зовут Кира Аврентьева. Отец Виктор, Ну, как раз «Путь к священству» – это, может быть, очень полезная программа, мы на это, во всяком случае, очень надеемся, для молодого поколения, для людей, которые хотят стать священниками, или которые думают о священстве, или которые, ну, действительно сердцем расположены к священству. Как вы считаете, на что нужно опираться в выборе вот этого высокого, наверное, самого высокого пути для мужчины, предстояния перед престолом?
Вы знаете, в Евангелии ведь говорится об этом, что вера от видения и от слышания, то есть надо, чтобы кто-то был пример. Конечно, мы, священнослужители, часто не можем прям являться таким высоким примером. И часто такое бывает, что дети священнослужители, они, видя своих отцов, собственно говоря, в конце 19-го, начало 20-го, так оно и было, видя проблемы отцов, да, рядом, живя, в быту видя, иногда пугались даже. Но все равно, если появляется такое желание, надо искать, надо обязательно искать. Вот это богоискательство, оно очень помогает. Я в свое время, покойный владыка Евгений, он задал прям в глаза вопрос. Он говорит: ты хочешь стать священником? Но мы вроде люди воспитанные, да, вроде, как это я сейчас скажу, я хочу, кто я такой? Я ему, знаете, что сказал? Владык, как благословите? Как он разгневался, что это? Я благословлю. А ты чего хочешь? Представляете, как напустил на меня. А ты чего? То есть воля, твоя воля в этом есть? И я понимаю, вот ребята, которые в семинарию поступают, конечно, они хотят, а с другой стороны, а некоторых приходится уговаривать. Я недостоин, особенно вот ребята такие, знаете, вот, ну, как сказать, искренние, они понимают там,
ответственность.
Что...
Ответственность.
Да, ответственность, да. И тут им начинаешь говорить об этом, милый мой, дорогой мой, но если тебя зовут, значит, не просто так тебя зовут, а почему ты на Бога-то, на Бога Господь поможет, почему же нет? И, конечно, в этой связи надо понимать, вот, ребятам молодым, да, что да, мы, может быть, современное духовенство не всегда можем прям быть таким примером, мы земнородные, мы вот по земле, иногда мы, как человеки, можем тоже себе проявить все человеческое. Но ведь когда мы приходим в храм, мы приходим к Господу, мы приходим к святым, вот они, святые, вот святитель Лука еще, надо обязательно прицепиться к какому-то примеру святости и его держать перед собой, перед глазами. И несмотря на то, что в храмах, конечно, бывает такое, что кто-то проявит слабость, кто-то еще... И это нормально, это жизнь, это испытание. Вот это надо... Потому что часто такое бывает, человек с чистым помыслом приходит, и начинается искушение у него, да, и он думает, как же так, тут должны все в святое быть, а оказывается, нет, тут такая же, так сказать, интрига жизни, такие же какие-то потуги жизненные, да, а как же ты хотел, мы все этим миром мазаны, но я-то пришел-то все-таки к Богу, и вот это божественное в святых людях, и нужно видеть, вот это, к этому прилепляйся, поэтому, конечно, еще такое, знаете, помогать среда. Вот почему у нас, например, в Тамбове владыка и хочет создать эту среду, он создает ее, когда создает семинарию. А когда ты попадаешь, вот у меня дочь пришла в семинарию, ну, просто там вот, какое-то мероприятие было, творческий вечер был, она говорит: ой, папа, неужели бывает такое? Все равно люди по-другому общаются, другой язык, другое обхождение. Да, всякое бывает, ну, разве не бывает каких-то, ну, там, не знаю, моментов, да, всякое бывает, но все равно вот среда общения. И, конечно, молодежная среда, она должна быть, и поэтому вот у нас в семинарии этому сейчас уделяется внимание. Без среды ничего не может. Твои, как сказать, хорошие помыслы, они засохнут, если нет среды, среды обитания. Поэтому и дружба такая же, то есть друзей уже выбираешь вот именно по таким вот возможностям, кто есть. Я вообще советовал бы молодым ребятам найти кого-нибудь постарше тебя, чуть постарше тебя, на 5, на 10 лет. Почему? Потому что уже сформирован человек, он идет, и ты к нему прицепился, как маленький, как к паровозику, да, и идешь по его уже пути. Это очень хорошо и в спорте, абсолютно. Ты же к мастеру какому-то подходишь, ты уже видишь, ты уже тянешься. Так и в духовном плане. Абсолютно. Так и духовника себе люди тоже выбирают. То есть он уже прошел жизнь. Он уже... И ты вслед за ним идешь. Вот. Ну, в семинаре вот это и помогает. Почему? Потому что есть уже старшие, уже сверстники есть, и уже есть учителя, которые вот в семинаре могут подсказать. Для этого и создаются у нас, ну, разные такие воспитательные... Вот сейчас, например, есть такая идея, это сретенский бал, да, то есть на Сретене, в семинаре будет проходить бал. Ребята готовятся, там 6 или 7 пар, они готовятся 2 месяца, а другие придут и тоже встанут рядом и будут повторять, и будут вот эти старинные танцы, вот эти вот благородные такие, да, то есть такая некая реконструкция, ты попадаешь в эту среду. Для молодежи вообще, конечно, у меня бабушка так говорила, она учительница, дети в движении отдыхают, поэтому, конечно, надо занимать, не просто философствовать, а именно, ну, как сказано в Евангелии, вера без дел мертва.
Да, отец Виктор, действительно. Но знаете, о чем еще подумала? Перед программой мы с вами немного разговаривали о воскресшем Спасителе, и вы сказали фразу, которая очень мне запомнилась. Когда человек счастлив, когда счастье рядом с ним, он очень быстро начинает к нему привыкать, а потом его к себе, ну, себе присваивать и расслабляться. Возникает понебратство такое, знаете, перехождение границ и так далее. И мы уже сегодня немножко говорили о преломлении 19-20 века для священства, семинарий, и понятно, что все там уж совсем непросто было в некоторых регионах и на самом деле среди священства, если мы дожили до такого ужасного события, как революция 17-го года. И отчасти, ну, как вот мне кажется, моим, вот, может быть, неглубоким познанием в этом смысле, но кажется, что отчасти это ведь тоже может быть некая привычка. То есть ты много веков находишься в лоне церкви русской без гонений особенных, без притеснений за веру. О первых христианах ты читаешь только из книг и рассказов, узнаешь. Ну, то есть ты как бы понимаешь, что, ну, а что может случиться? Да ничего. И ты привыкаешь к церкви, привыкаешь к святости, привыкаешь к святыням. Это ведь очень страшно, отец Виктор, очень страшно. Вот как не повторить такого же? Как бы священникам в наше время не начать воспринимать служение как просто ежедневную рутину, работу? Хоть и страшно даже такое спрашивать.
Ну, вы знаете, мне есть знакомые, которые даже такую градацию, они говорят, вот есть поп, а есть батюшка. Я спрашиваю, а кто это? А поп, он так и говорит, а это моя работа, это вот моя работа, а батюшка, он служит, это служение. И, к сожалению, такое есть, это правда. Ведь что такое служение? Служение – это когда ты выполняешь хоть утром, хоть ночью, тебе могут в любой момент позвонить, и ты должен
себе не принадлежишь,
и ты должен,
да,
быть готовым, да. И честно вам скажу, такие звонки, они как некий экзамен. Внутри тебя что-то говорит, скажи вот так, а сердце говорит, да нет, а может быть, предложи вот сейчас поехать. У меня вот был недавно случай, это прям вот, это экзамен, ты этот экзамен должен проходить постоянно. То есть люди звонят и говорят... А можно вот завтра причастить? А это служба, там, крещение, да? Ну, думаешь, ну, да, после службы, да, вот. А ты едешь мимо храма, и вдруг тебя озаряет. А может быть, сегодня вечером, поздним вечером причастить? Может быть, сейчас? И когда ты причащаешь, и человек с тобой общается, а утром вдруг они звонят в то самое время, когда надо было ездить и говорить, что душа отошла, и ты понимаешь, что вот все-таки сердце правильно тебе подсказало. Ты вовремя подошел, и человек в сознании был, все успели причастить и поисповедовать. Но это каждый день экзамен такой, он происходит, и я не могу сказать, что ты всегда готов на этот экзамен ответить, потому что, ну, по некоторым вещам много условностей, когда ты не то, что можешь отказать, а просто, ну, нет такой возможности. Иногда приходится изыскивать эту возможность, и приходится через много условностей пройти, чтобы это исполнить. Поэтому, конечно, о чем вы сейчас говорите, о привычке, это страшная вещь. Хотя, как там классик говорил, привычка свыше нам дана, замену счастью она, да? У классика это есть. Это да, замена счастью она. То есть, когда мы не знаем счастья, но привычные вещи, привычный быт, все. Но вот о чем вы сказали, это правда. Знаете, вот без страданий не будет сострадания. Голодный сытого не разумеет. Время от времени тебе надо ставить себя в такое положение. Тебе надо самому... Вот что делали святые люди, подвижники? Они уходили в пустынь, они уходили в... Они там И что делали наши предки? Они уходили в паломничество. Это паломничество было истязательное. Это месяц, два, три, это рутина, это лишение во время паломничества, да, то есть, или трудниками уходили, поехали на Соловки или поехали куда-то трудником. У нас сегодня паломничество, у нас сегодня, это знаете, комфорт определенный. Да. Это вот эстетика вот такая. А ведь на самом деле надо ставить себя в неловкое положение. Если ты сам себя поставишь в неловкое положение, во-первых, это некая тренировка. Это некая тренировка себя. Вот почему Великий пост ежегодно, и вообще посты, они помогают нам и должны помогать. Мы не должны думать, как мы этот пост проведем с комфортом, а наоборот поставить себя в то положение, а как подвижники. Ну, понятно, что я не в пещере, которая не отапливается, ну, понятно, что я не... Но все равно некая реконструкция, некий вот этот контекст возродить, понимаете, соборные молитвы, теплые молитвы, но в таком, как бы сказать, состоянии, когда тебе немножко приходится себя держать, как говорится, да? Ведь если не будет утрат, то и не будет счастья обретения. Угу. А понимаете, и вот этот жирок, который вот пресыщенность жизни, она и будет. Это и самое страшное, ведь на самом деле культура потребления, потребительство, она не сегодня родилась. Хотя говорят о сегодня, о рекламе, о маркетинге, и вот о современной цивилизации, вот этих всех свойствах. Нет, она не сегодня родилась, это всегда было, это культура пресыщения. И во времена первых христиан точно так же. Да, каждый из нас... Я вообще считаю, что мы все по жизни, особенно верующие люди, ученые-исследователи. Один врач, знаете, меня спросил, на каком основании вы считаете, что верующий – это ученый человек, ну, то есть научный исследователь. Я говорю, ну, потому что верующий, он исследует волю Божию. А что такое воля Божия? Это не моя воля. А воля Божия – это значит проверять, верифицировать себя, а правильно я делаю или неправильно, исповедоваться, смотреть святых отцов. И в этом смысле вся та наука, которую мы с вами знаем, и даже вот кто защищает диссертации или пишет научные труды, это все это из христианства. Потому что принцип проверяемости и поиск истины – это как раз путь верующего человека. Вот, то есть мы должны исследовать волю Божию. Но вот этому надо научить. Для этого нужны школы, прежде всего духовные школы. Вот то, что у нас сегодня появилось много духовных семинарий, слава Богу, почти, ну, не в каждом регионе, но почти вот как бы... в каждом округе, вот, духовные семинарии, они, по идее, там и нужно этому учить, вот, в семинаре. Хотя, говоря, вы правильно вот сказали, в конце 19-го, начало 20 века дошло до того, что иногда и в семинариях-то, как митрополит Вениамин Фетченков, выпускник нашей семинарии, он говорил, нигде об атеизме я так не узнал, угу, как в семинарии, да.
Это когда... трагедия, конечно.
Это трагедия, да, это была трагедия тогда. Поэтому сегодня мы говорим проблемным языком, мы говорим конкретно о проблемах, то есть не как-то ретушируя. Контекст той эпохи там ретушировалось, да, там был такой момент, и момент, я думаю, что, знаете, это проблема, когда синодальная эпоха, синодальная, когда государство сверху, да, чиновное государство, оно, как говорится, под контроль поставило, и священнослужители, они были подчинены, вот эта цензура, очень жесткая цензура, и говорить современным языком было, по сути, запрещено отчасти. То есть, я вам даже больше скажу, к 1905 году фактически все сословия были раскрепощены, то есть свободны в языке, в формах проявления. Единственное сословие, основополагающее, как скрепа, это духовенство. Только в 1917 году было как бы освобождено на какое-то мгновение вот, от государства. И вы успели избрать святейшего патриарха, собор провести, и тут же поставили опять под контроль. Поэтому, конечно, говоря о духовенстве, это не только проблема самого духовенства того времени, а именно тех форм, тех положений, в котором оно находилось в синодальную эпоху. Просто я почему это сейчас говорю? И сегодня есть люди, которые воспитанники советской эпохи, хотя и мы с вами тоже, да, воспитанные в советскую эпоху, они говорят, вот вы до революции, там, духовенство, священники, вот вы правили вот тогда, где же правили, если 200 лет такого достаточно тотального контроля, и духовенство часто воспринималось как некое сословие, которое должно конкретно выполнять государственные даже деяния. Вот. В этой связи вот эта большая была проблема. Вот такой вот, с одной стороны, скрепы, но с другой стороны, тотального иногда контроля со стороны государства.
Светлый вечер на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Виктор Лисюнин, кандидат богословия, заведующий отделом по культуре Тамбовской епархии, клирик Спаса Преображенского кафедрального собора города Тамбова. Микрофона Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам после короткой паузы.
Светлый вечер. На радио «Вера».